Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет. Мы сегодня продолжаем наши беседы о современной педиатрии. У нас в гостях врач, детский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович Коновалов. Здравствуйте, Иван Вячеславович.
Здравствуйте.
И мы сегодня говорим о такой теме, которая касается каждого. Мы говорим о прививках. Как они появились, как они входят в нашу жизнь в младенчестве, как, когда только дитя вышло из роддома, уже следят, карта прививок. Но есть же и люди, которые отвергают эти прививки. Есть люди, которые боятся прививок просто панически. И это движение таких прививочных диссидентов, оно ширится и растет заболевание. Иван Вячеславович, что современная педиатрия сейчас говорит о прививках, как они формируются, как это все происходит, по годам, по возрастам, как родителям правильно относиться к тому, что советуют врачи.
Давайте начнем с самого начала. Что такое есть прививки вообще? Медицинский термин — это вакцина. Он несколько устарел. Это исторический термин, который появился, когда Эдвард Дженнер успешно брал материал для прививания, собственно, у людей, которые болели коровьей оспой. Ну, первый он заметил, что женщины, которые ухаживали за коровами, соответственно, доярки, они иногда заражались оспой, но не черной человеческой, а именно коровьей. И в таком варианте эти люди гораздо реже болели тяжело и умирали уже от натуральной оспы, которая действительно в Средневековье была настоящим бичом. И когда он увидел эту закономерность, собственно, не он один, однако он стал таким и практикующим популяризатором, когда на площади привил на глазах всех мальчика, собственно, тем материалом, который взял из пустулы, то есть гнойничка человека с коровьей оспой. И в итоге этот ребенок не заболел натуральной оспой, и таким образом экспериментально был доказан факт, что действительно определенные вещества могут готовить организм ко встрече уже с диким возбудителем. И, собственно, спустя несколько лет он описал подробно все эти случаи, и достаточно быстро по Европе распространилось понятие оспопрививания. Кстати, в России оно тоже достаточно активно начало использоваться, но оно носило только такой, знаете, поверхностный характер, когда прививали только того, кто хотел прививаться. И, собственно, это особо не изменило популяционного иммунитета, как мы знаем, он возникает только при охвате больше 80-90%. Когда прививается только меньшинство, все равно цикл передачи инфекции продолжается. Вот
вы врач-инфекционист, я правильно помню, да, что у нас это Екатерина Великая фактически способствовала популяризации среди своих подданных, она сама привилась, это тогда считалось, причем довольно опасным методом, напрямую от язвочки в организм человека и так далее. И получилось, что это шло, так скажем, от самого верхнего дворянства, от аристократии высшего Российской империи. Видимо, поэтому не охватило все круги.
Екатерина Федоровна была в переписке лично с Дженнером, и, собственно, тогда страны Германия, Франция, Россия, они достаточно тесно были переплетены, в том числе и по научной стезе. И, собственно, оспоматериал для прививания она, княгиня, получила как раз от самого Дженнера и привилась действительно сама и привила своих детей. Но следует для исторической все-таки достоверности сказать, что понятие прививания, оно существовало еще вот до понятия вакцина. В древнем мире еще существовала такая история, как вариоляция, когда брали, опять же, материал пустул, но от человека, который болел натуральной оспой. То есть фактически прививали микродозы самой болезни. И, конечно, эта процедура была гораздо более опасна, то есть летальность могла составлять от 1 до 5%. Это гигантские цифры, выше, чем, например, летальность сейчас даже при коронавирусе в отдельных странах. Но, тем не менее, мы понимаем, что при встрече с натуральной оспой риск погибнуть был гораздо-гораздо выше в десятки раз. Поэтому, когда появилась именно уже вакцина, собственно, латинского термина «вакка корова», ее начали очень активно применять, потому что безопасность ее была гораздо выше. Но, тем не менее, пока в конкретных странах не ввели именно обязательное оспопрививание, все равно циркулировал возбудитель так или иначе в социуме. И в нашей стране, собственно, практика профилактики и искоренения натуральной оспы была реализована уже в Советском Союзе, когда выходили декреты об обязательном оспопрививании. Буквально с 1919 года такие документы циркулировали, и, собственно, это и стало причиной, почему Советский Союз победил натуральную оспу вообще как первая страна во всем мире. Впоследствии, только спустя несколько десятков лет, Всемирная организация здравоохранения, ООН заявили, что оспу действительно удалось победить, и ее больше на планете Земля фактически не существует, кроме отдельных кабинетов, лабораторий и так далее.
Фактически сто лет вот такого удачного примера, когда советские ученые просто вот убедили молодое советское правительство и всех просто тотально провели вакцинацию. Давайте отправляемся в настоящее время. Вот сейчас младенец рождается, он рождается, выходит из лона матери, и его встречает, помимо того, что, конечно, у него есть собственный иммунитет, но он его встречает, вот этот океан микроорганизмов, в котором он должен начинать уметь жить, развиваться, привыкать, то, что называется, использовать свои защитные силы своего иммунитета. Ему надо помочь. Что медицина выстраивает, какую логику, последовательность действий?
Ну вот хотелось бы сразу дать комментарий, потому что очень часто задают вопрос, дескать, есть же свой иммунитет, он достаточно сильный, то есть мы уже с вами общались в предыдущих передачах, что люди очень адаптивны и рождаются в совершенно разных условиях, тем не менее выживают и вырастают, и не все далеко погибают. Но если мы говорим про понятие иммунитет, мы все-таки должны разделять две категории. Первое – это врожденный иммунитет, или нативный, да, то есть он не имеет какой-то специфики, он просто готов воспринимать все то, что на него сваливается. И таким образом первой условно прививкой, в кавычках, становится вообще-то прохождение ребенка через родовые пути матери, где он получает на слизистой оболочке просто гигантское количество микробов, которые эту слизистую заселяют. То есть вот такая иммунизация первичная, она во много крат большее концентрирование, чем весь спектр вакцин, которые мы впоследствии вводим. Далее в роддоме буквально в первые часы очень важно вводить первую прививку от гепатита Б. Очень часто на эту тему тоже продолжают дискуссии, дескать, приличная семья, откуда взяться гепатита Б. Дело в том, что люди очень часто сами не знают, что они инфицированы, потому что в ряде случаев инфекция протекает скрыто, латентно, и мать даже может не знать, а анализы могут, например, быть еще отрицательные. Это достаточно нечастые случаи, но все же, если мать передает инфекцию гепатита Б непосредственно ребенку при рождении, то риск хронических форм у такого ребенка практически 100%. То есть самостоятельный иммунитет с этой инфекцией никак справиться не может, только вакцина в первые часы. Если доподлинно известно, что мать инфицирована, там действуют по несколько другой схеме, ускоряют процесс вакцинации еще больше, то есть буквально в первые 6 часов может быть введена эта вакцина. Тем более, что никаких вирусов она не содержит. Это вот следующая такая вот дискуссия, часто используемая, что люди действительно продолжают считать, что все вакцины созданы на основе ослабленных вирусов и бактерий. Это абсолютно неправда.
Нас так в школе учили, Иван Вячеславович, нас учили этому в школе. Все запомнили эти методички. От этого идет просто волна. Спросите любого бабушку, дедушку, меня спросите, у меня два внука. Меня учили ослабленный, убитый иммунитет, мертвые вирусы. Вот они входят, и мы должны с ними справиться. Нам это вдалбливали. Все это знают.
Теперь немножечко разберемся. У нас, благо, есть такая возможность. Вакцины, они подразделяются на совершенно разные классы препаратов. То есть есть живые вакцины, например, вакцины против туберкулеза, которая недавно снова стала в кавычках популярной в формате, в разрезе изучения, насколько страны, где она проводится на рутинной основе, например, Россия или Восточная Европа, меньше страдают тяжелыми формами коронавируса. И по сравнению со странами, где она была отменена в связи с тем, что туберкулез там встречается гораздо реже. У нас туберкулеза в стране, поверьте, очень много, и поэтому от вакцины БЦЖ убегать ни в коем случае нельзя. Мы получаем просто-напросто поколение тубинфицированных. Пример живой вакцины, собственно, БЦЖ, вакцина против кори, краснухи, паротита, ветряной оспы, ну и ряд других вакцин, например, ротавирусная, которая хоть и живая, но она не содержит именно тех патогенных ротавирусов, которые, собственно, причиняют вред самому человеку. А вот если мы говорим по большинству вакцин используемых, там никаких живых компонентов нет. А что это значит? Это, соответственно, означает, что никакой болезни вакцина вызвать не может. Да, она может вызвать реакции со стороны организма, но это не болезнь. Собственно, переходя опять к практике, как реализуется национальный календарь, после вакцинации против гепатита Б при выписке из родильного дома как раз проводят вакцинацию против туберкулеза. И очень часто родители встают в штыки, дескать, иммунитет еще слишком слабый для того, чтобы эту вакцину воспринимать нормально. Я скажу так, иммунитет слишком слабый как раз для того, чтобы сталкиваться с дикими штаммами. Это вирусы, бактерии. И в случае туберкулеза, вот в нашей стране на 100% быть уверенным, что вы не встретите туберкулез, невозможно никак.
Иван есть Вячеславович, такая... примеры из вашей практики. Вы же с этими родителями упертыми встречаетесь постоянно.
Конечно.
Что это с ними? Это у них паника. Что вы как врач, как специалист, детский инфекционист, это ваша просто епархия, что вы предпринимаете в этих случаях? Как они на вас реагируют? Как на врага, как на такого мракобеса, который хочет отравить единственное дитя? Что это на самом деле? Что происходит с людьми, казалось бы, в 21 веке, что они вот так в штыки становятся? Откуда вот эта паника родительская?
Дмитрий, у нас стало очень много свободного доступа к информации. И, понимаете, информация, казалось бы, это хорошо. Если мы посмотрим на время 50 лет назад, то информации было, наверное, гораздо меньше, и она вся была калибрована, так скажем, в нужную сторону. Но это имеет всегда две стороны медали. Когда информации появляется очень много, многие считают, что она саму себя организует. Но именно дело в том, что есть люди, которые не хотят получать информацию, анализировать ее, они хотят получать рафинированную информацию. А источник этой информации может быть совершенно различным. Поэтому, когда человек, обкладываясь какими-то регалиями, там, описывая себя как специалиста в какой-то области, начинает вещать с умным лицом, хотя конкретно этим процессом он не занимается, мы получаем то, что получаем. Понимаете, когда человек с не просто высшим образованием, например, профессора и даже академики, только не медицинских, а физико-математических наук, например, или с юридической практикой, начинают дискутировать на темы, в которых они, конечно, ничего не понимают. Так же, как вирусологи или биологи рассуждают на тему вакцинации, хотя они ни в коем случае лечением детей от этих инфекций не занимались и заниматься не будут. Поэтому мы всегда имеем такой стан людей, которые имеют, видимо, какой-то личный интерес, или это действительно некий печальный индивидуальный опыт, и человек начинает видеть мир просто в других красках. И вокруг возникает целая когорта людей, которые действительно боятся. Они действительно не доверяют здравоохранению, не доверяют, в общем-то, фирмам, которые являются на данный момент производителями вакцин, понимаете? Никакое государство уже не является монополистом, хотя оно и утверждает национальный календарь и способствует регистрации тех или иных препаратов все равно. Вот хотели получить мир, так скажем, Чистогана, да, где рынок играет роль, пожалуйста, мы получили фирмы, которые являются производителями вакцины, действительно зарабатывают на этом деньги. Другое дело, найдите мне фирму, которая производит препарат, которая намеренно хочет этим препаратом нарушать здоровье и жизнь человека. Казалось бы, это вещи абсолютно противоречивые. Им, наоборот, хочется больше применять этот препарат для того, чтобы люди понимали его эффективность. Но тут вакцины как раз становятся заложницами собственного успеха. Потому что, когда человека привили, он не заболел, никто не скажет о том, что бы могло быть с ним, если бы он не был привит. И очень часто этот аргумент как раз используется, что я не прививал своих детей, они абсолютно здоровы, у них нормальный иммунитет. Но вопрос-то в другом. Если он встречается с конкретной инфекцией, гепатит Б, туберкулез, корь, он заболевает, потому что никакой естественный иммунитет против этих инфекций не работает, как бы ни хотели противники.
Пошли дальше по календарю. Получается, у нас идем БЦЖ, это выписка из роддома. Дальше.
Дальше в месяц ребенок получает вторую дозу вакцины против гепатита Б. Это важно, потому что есть много вакцин, на которые иммунитет формируется далеко не сразу. Поэтому вот эта вот дистанция между несколькими уколами, она крайне важна, и очень важно ее соблюдать. Потому что некоторые родители, например, что-то забывают или берут ребенка и уезжают в отпуск, и он остается абсолютно не охвачен вакцинацией, и они уповают, например, на первую дозу. Первая доза, как правило, является не особенно эффективной. Далее в 2 месяца вводится первая вакцина от пневмококковой инфекции. Сейчас уже абсолютно известно, что так как вакцина используется порядка 30 лет во всем мире, у нас в стране только в 2014 году она все же была введена в национальный календарь, хотя мы ее применяли из конца 2000-х, зарегистрированные препараты были. Но в календаре, то есть бесплатно для всех, она существует с 2014 года. И как раз пневмокок для детей первых 3-5 лет жизни – это один из самых опасных возбудителей, потому что иммунитет ребенка абсолютно не приспособлен к тому, чтобы отвечать на эту инфекцию адекватно. Это не просто гнойные отиты, как самые частые проявления. Это, конечно, пневмония и самое страшное – это сепсисы и гнойные менингиты за счет пневмококковой инфекции. В 2 месяца мы эту первую дозу вакцины вводим, и с 3 месяцев начинаем цикл вакцинации комплексными, как правило, прививками, включающими себя АКДС, вакцина коклюш, дифтерия, столбняк, инактивированную полиомиелитную вакцину, и также, возможно, включение других компонентов, например, прививка против гемофильной инфекции типа Б, она не обязательна в России, только для некоторых групп граждан, но если используются, например, зарубежные комплексные прививки, где в одном уколе сразу много компонентов, такие прививки, я сразу бы хотел сказать, более даже безопасны, чем моновакцины, когда отдельно делают АКДС, отдельно полиомиелитную вакцину, как правило, реакции на такие прививки больше. И вот комплексные препараты, несмотря на то, что там компонентов 5 или 6, они на самом деле очень хорошо переносятся. И даже психологически ребенку опыт одного укола в день гораздо проще, чем в один день ему вводить 3 прививки, и уж тем более, если растягивать это удовольствие с интервалом в 1 месяц и более. Как некоторые, например, начинают поступать, и тогда ребенок просто бесконечно ездит к врачам, бесконечно осматривается, ему эти прививки делают, у него возникает синдром белого халата. Он видит врача и начинает неистово орать, потому что для него врач – это укол. Это ужасно, потому что потом общаться с таким ребенком, обследовать его просто невозможно. Это действительно травматический опыт.
Фактически получается, что мы говорим одновременно и о вакцинировании, о прививках младенцев, идем по национальному календарю прививок, и одновременно все-таки вы, получается, все время как врач фактически работаете и как семейный психолог, потому что перед вами постоянно родители, которые отбомбардированы, по-другому не скажешь, вот этими сообщениями, особенно на, прошу прощения, мамочкиных сайтах, где рассказывают о том, что злобные врачи там, а вот вы знаете, там сделали прививку, и все, человек сошел с ума, ребенок вырос неполноценным. И такие страхи валятся, что просто, ну, фильм ужасов, и все так коллективно боятся. Как правильно с такими людьми вот заниматься просвещением? Это наша программа, мы об этом говорим. Как правильно выстроить линию, чтобы не было вот этого диссидентства, вот этого паникерства? Как это делать?
Дмитрий, очень важно выяснить первопричину все же. То есть дело в том, что когда приходят родители, которые сомневаются, а я занимаюсь, например, именно консультированием в вопросах вакцинации, когда приходят люди, у которых ни одной прививки не сделано у ребенка, хотя ему 2 или 5 лет, даже иногда 10 лет, все равно они сталкиваются с тем, что их кто-то начинает принуждать. Допустим, мы вашего ребенка в детский садик не возьмем без прививок. А другому вдруг становится понятно, что вокруг него, допустим, были случаи заболевания корью, а его ребенок не привит. И он просто-напросто уже на личном примере сталкивается с ситуацией, что он, с одной стороны, боится вакцинации, а с другой стороны, он вынужден. То есть это уже, получается, страусиная политика не работает. Потому что те, кто пришел к врачу именно для прививки, понятное дело, что они могут быть даже сомневающимися, но все же они пришли. Те, кто против, они просто не приходят. Вы сами это прекрасно понимаете. Ну, есть еще отдельная категория, которая пытается попросить справку им написать, что вообще является безобразием полным, я считаю. Вот. Но, тем не менее, вот приходит семья, она честно признается, мама, например, что «доктор, мы очень-очень боимся вакцинации, пожалуйста, объясните нам, докажите нам, например, что у ребенка ни в коем случае не будет никаких реакций». Я говорю: «Стоп, машина, необходимо сразу понять, почему вы прививок боитесь». Она говорит: «У меня есть вот знакомые знакомых знакомых, которые рассказали, что их ребенок после вакцинации АКДС, ему поставили диагноз аутизм». Я так с плеча сейчас уже рублю, да, потому что вот именно этими фразами оперирую.
Накипело я просто
говорю,
уже.
Да, да. Я говорю: «Покажите, пожалуйста, историю болезни». Вот необходимо понять взаимосвязь вакцинации и постановки такого тяжелого неврологического заболевания. Действительно, сейчас отмечается во всем мире рост аутизма, но дело в том, что вакцинация-то, она началась практически 100 лет назад, в 30-е годы, БЦЖ, вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка в 40-е годы были применены, причем они были более агрессивные, чем те, которые часто применяются сейчас. Поэтому говорить о том, что сейчас прививок стало принципиально больше, но это на самом деле ни о чем. То, что действительно аутистических расстройств стало больше, это действительно факт, регистрируем чаще. Другое дело, а где был этот ребенок до 3 лет, когда он не разговаривал? Да, есть дети, которые и до 3 лет не разговаривают, потом начинают. Но если он после 3 лет не разговаривает, и наконец-то они обращаются к врачу, первое, что скажет врач, не инфекционист, он спросит: «А вы прививку делали?» Мать скажет: «Да, мы сделали прививку». Он скажет: «Все понятно». Вот понимаете, вот этот нахлёст, когда медработники, я повторю, медработники сами, средний медперсонал, или врачи-специалисты других специальностей, хирурги, гематологи, я очень поверхностно, не о конкретных людях говорю, начинают рассказывать, что действительно в их практике отмечались те или иные патологии после вакцин. Я говорю, ну а куда же делись все остальные сотни миллионов детей, которые прививаются ежегодно? Они, получается, из этой статистики просто упали? Да, действительно, это ошибка называется выжившего, да? Когда зав. Отделением гематологии видят осложненные формы вакцинальные, допустим, которых частота 1 на 60 тысяч, и он их концентрирует у себя в отделении, ему кажется, что все с его патологией, они все после прививки. Поэтому все после прививки будут с его патологией. Это логическая ошибка. У большинства нет никаких реакций и осложнений. Так вот, возвращаясь к беседе с матерью, я говорю, 100% вообще-то в нашей жизни не может дать даже йогурт. Что если вы съедите йогурт, вы не умрете от анафилаксии. И частота таких процессов, она на самом деле гораздо выше. Поэтому действительно, любое введение иммунобиологического препарата должно быть под контролем. Есть ряд граждан, которые говорят, прививки ерунда вообще, нужно делать все сразу одновременно. Мы против этого. Вот российские врачи до сих пор, например, отводят вакцинации детей, у которых есть сопли. Если вы спросите, как проводят вакцинацию в Америке или в Европе, у ребенка сопли, температура 37,2, ну ничего страшного, вакцинация вполне возможна. С точки зрения иммунологии это так. Но если потом будет осложнение, первое, что скажут российские пациенты, что сама прививка вызвала осложнение. Поэтому, возвращаясь к диалогу опять с матерью, я говорю, что вакцина – это инструмент, как скальпель. Скальпелем можно почистить яблоко, провести операцию, можно человека зарезать. Это инструмент, он должен использоваться правильно. Поэтому к вакцине прилагается инструкция, где описаны показания, противопоказания, побочные эффекты. Так вот, побочные эффекты на вакцинацию – это отнюдь не осложнение. И если у ребенка на фоне АКДС температура 39, да, это достаточно тяжелая реакция, но это не осложнение. Нужно сбивать эту температуру, не доводить до судорог. Но точно так же нужно ее сбивать, если ребенок болеет простудой или у него режутся зубы, и у него тоже повышается температура даже до судорог. Тут вопрос не в вакцине, а в том, что температура повысилась. Таким образом, мы просто-напросто проговариваем очень четко, какой вакцинный препарат может за собой нести, какие последствия. И тогда родители действительно становятся информированы. Они говорят, нет, прививка – это не дистиллированная вода. Конечно, она может вызвать реакции. Но если мы об этих реакциях знаем, мы к ним готовы. И когда я говорю, в течение 3 дней не вводите новых блюд прикорма, чтобы у ребенка, не дай бог, крапивница не возникла, потому что мне начнут рассказывать, что именно после прививок у них начался атопический дерматит. Понимаете, все процессы в первом полугодии, на первом году жизни ребенка, они представляют из себя целый водоворот событий. И отделить одно от другого чисто временным параметром практически невозможно. Тут и простуды, тут и зубы режутся, тут и прикорм постоянный, косметику ввели, генетика, тот же атопический дерматит. У какого-то ребенка там мышечная дистония была, то есть у него тонус нервной системы по конечностям разный. Но это же не отменяет того, что дети на первом году являются наиболее уязвимыми для таких инфекций, как коклюш. Понимаете, без прививок от коклюша дети до сих пор продолжают поступать к нам в детские больницы через скорую помощь, через реанимацию. Хотя коклюш – это болезнь, извините, контролируемые вакцинами, ну, на первых годах жизни практически полностью.
Я вижу, как у вас просто это накипело, и хочу вот сейчас чуть-чуть, так мы будем перемежать вот такие яркие примеры жизни с календарем. Мы сейчас находимся, мы говорим о том, что мы это первый год жизни, дальше мы начинаем продвигаться, потому что мы чуть-чуть забежали вперед с невакцинированными детьми. Первый год жизни, вот это, просто это взрыв, когда организм фактически в разы увеличивается, в разы встречает он. В конце концов, ребенок только что не умел шевелиться, он через год уже бегает и активно начинает от мамы убегать. Его еще попробуй в 1,5 года догони, там бабушка запарится или дедушка его догонят. Я лично бегал за своим 1,5-годовалым внуком, попробуй его еще догони, шустрит, так только по траве мелькает. Вопрос. Вот дальше, год, дальше какая программа по национальному вот этому календарю прививок?
Ну вот мы с вами подошли, собственно, к комплексу 3-4,5-6 месяцев. Это основные вот эти самые АКДС, полиомиелит, гемофильная инфекция, 6 месяцев мы доделываем третью от гепатита Б прививку, в 4,5 мы с вами делаем вторую прививку от пневмококковой инфекции. И в год, по сути, мы говорим о чем? Самое главное. Не просто ребенок здоровый, зрелый, взрослый. Нет, самое главное, что у него пропадают остатки материнского иммунитета. То есть те антитела, которые у него могли быть, против кори, краснухи, паротита, ветряной оспы, больше не существует. Он не защищен против этих инфекций. И дети первых лет жизни, опять же, ими болеют тяжелее всего, с энцефалитами. Это не просто сыпь с температурой. Поэтому в год самое главное, что мы делаем, мы проверяем ребенка реакции МАНТУ или диаскин-тест на наличие у них иммунитета к туберкулезу. Это не прививки, это реакции. И, соответственно, сразу после этого мы вводим им вакцины против кори, паротита, краснухи и, желательно, конечно, против ветрянки. Потому что ветрянка, несмотря на то, что многие считают ее простой инфекцией с пузырьками, на самом деле пожизненно селится у нас в нервной системе. И после 50-60 лет нередко вылезает в виде опоясывающего лишая. Именно поэтому вакцинация очень важна. Тем не менее, кстати, дети до сих пор продолжают ветрянкой болеть. Без вакцин и первогодки часто заканчивают энцефалитами. Это страшная вещь на самом деле, ветряной энцефалит. Поэтому вакцины просто безальтернативные, вы поймите правильно. Были бы другие возможности не прививать детей, при этом, чтобы они были защищены от этих инфекций, я первый пошел и сказал, эти прививки, они действительно опасны, потому что мы каждый раз боимся каких-то реакций, не осложнений, я повторюсь, реакций, которые могут быть индивидуальны. После года, значит, у нас ситуация уже несколько иная. Мы, по сути, примерно в 18 месяцев проводим так называемую ревакцинацию. То есть это дополнительное введение тех вакцин, которые мы делали на первом году жизни, чтобы закрепить этот эффект. Собственно, 18 месяцев мы повторяем АКДС, полиовакцину. Через 2 месяца мы повторяем еще раз полиовакцину и, собственно, оставляем ребенка до примерно 6-7 лет уже без дополнительных вакцин, только если ему они не нужны. Например, вы едете в Карелию, и вам нужно привить ребенка от клещевого вирусного энцефалита. Вот такая схема, она вполне давно отработана, ей больше, наверное, 30-40 лет. Да, мы вводим новые вакцины, это пневмококковая, на первом году очень важная, это ротавирусная вакцина. Москва уже ввела эту прививку, даже бесплатно много где делают. Она очень ценная, потому что дети первого года очень быстро обезвоживание получают на фоне вот таких вирусных диарей, особенно вот зимних, да. И поэтому ротавирусная вакцина, которая должна быть введена очень-очень рано, до 12-й недели жизни. То есть фактически это до 3-месячного возраста. Если до 3 месяцев не ввести первую дозу вакцины от ротавируса, все, вакцину больше вводить нельзя. Это пока правило очень жесткое и важное. Далее появляются новые прививки, которыми мы уже охватываем детей, которые готовятся к детскому саду, к каким-то коллективам. Конечно, это менингококковая вакцина, потому что менингококк вообще очень коварный зверь. Это инфекция, которая протекает далеко не всегда с менингитом. Вот как, знаете, стало популярно, опять же, в соцсетях кричать, что медработники часто не могут распознать по симптомам менингита. Дело в том, что именно менингококк вызывает септические состояния у маленьких детей, которые могут протекать вообще без воспаления мозговых оболочек. Но это крайне тяжелое состояние с летальностью даже до 50%. Вот представьте себе, при всей современной медицине, антибиотиках, реанимационных пособий, половина может погибать, причем в течение первых суток. И спасения, кроме вакцины, по сути, профилактической, ее просто не существует, потому что у нас есть прослойка людей, в первую очередь подростки, молодые люди, активные в общежитиях, студенты, допустим, военнослужащие, которые болеют сами менингококком очень легко в виде назофарингита, ну, грубо говоря, зеленых соплей. Иногда редко отиты, бронхиты. Но они передают эту инфекцию младшему поколению, которое как раз болеет очень-очень тяжело. Вакцина существует, вакцина хорошо работает, начиная с 9 месяцев жизни, а в целом где-то в 3 года перед тем, как вы в коллектив отдаете ребенка, почему бы его не привить, убитой, опять же, вакциной. То же самое с вакциной от гепатита А. Это желтуха, передающаяся через грязные руки пищевым водным путем, фекально-оральным, так называемым. Конечно, вакцина гораздо дешевле и проще, и меньше проблем создает, чем течение этой инфекции даже в самых легких формах, когда, по сути, воспаляется печень, и наблюдение за таким ребенком составляет от 1 до 6 месяцев.
Когда я был маленький, о ребятах, переболевших вот такой желтухой, в любой школе рассказывали такие страшилки. Вот мальчик был желтый, или там девочка была желтая. Ну, это такие, знаете, на уровне в черном-черном городе, на черной-черной улице. Но дети такие, это сами детские коллективы рассказывают, потому что это впечатляет, такая история просто, когда с кем-то что-то произошло. Это не на уровне родительских коллективов, это именно дети. Я такое помню из своего далекого детства. Но потом это ушло. Или я повзрослел, и мне стало не до этого. Либо это все-таки удалось в целом за счет вот этих массовых прививок все-таки уменьшить частоту этих проявлений желтухи.
Ну, не совсем так. Дело в том, что действительно гепатит А, она очень социально зависимая болезнь. То есть должен быть источник, который загрязняет пищевые продукты и воду, или контактным путем. Вот как в детском саду, вы попробуйте своего ребенка объяснить ему в 2-3 года, что ему не стоит там облизывать игрушки, понимаете?
Это невозможно.
Вот, невозможно. Поэтому мы должны быть реалистами и понимать, что все контактные инфекции вообще, они в детских коллективах существуют как, ну, грубо говоря, в инкубаторе, в чашке Петри, как хотите. Вот для того, чтобы защитить ребенка, вы сколько угодно можете ему говорить, что ему нужно мыть руки или там салфетками пользоваться, или там Вася не тащи эту гадость в рот. Это на самом деле фикция. То есть все это начинается и заканчивается с закрытием двери в детский сад. Соответственно, матери просто подразделяются на тех, кто говорит, вот пока я его вижу, я его контролирую на 200%, просто как какой-то маньяк. Таких тоже существует очень много, вы знаете, да?
Конечно.
Там соска упала, все нужно залить негашенной известью, хлоргексидином и прочее. А противоположная позиция, когда пятеро детей в семье, да, и пятый ребенок, который ест из миски кота, значит, проблема у кота. Но это, опять же, крайние проявления. Да. Это не означает абсолютно, что дети не будут обмениваться той самой инфекцией. Поэтому суть вакцинации, по большому счету, это вытеснение из определенных возрастных коллективов той или иной бактерии или вируса, которые могут оказывать действительно очень негативные последствия. Самый простой, самый яркий пример. Ребенку 1.5 года, вот вы сразу вспоминаете своего внука. Песочница.
Да по уши вот в песке, как? Просто по уши.
Вот скажите, как можно сказать точно, что в этой песочнице не будет гвоздика, на который ребенок не может наступить?
Да нет, да он убежит в край парка, он приедет на дачу, он залезет в кусты. Там может быть какая-то забытая доска с ржавым гвоздем, конечно, столбняк. Это просто все помнят, конечно, об этом всегда.
Собаки. Столбняк не уходит от того, что у людей появилось 300 сортов колбасы, медстраховка и, не знаю, повальное мытье рук. Есть инфекции, которые существуют в виде природных резервуаров. А второй момент, что мы все стали путешественниками. Ну, до пандемии, я думаю, что как только сейчас все разрешат, народ со свистом улетит в окружающие страны. И понимаете, когда ребенка берут под мышку и летят в Камбоджу или в Индию, они считают как? У нас прогрессивное человечество, которое действительно следит, чистит зубы, ходит на прием там, к гинекологу каждые там, несколько месяцев, к стоматологу. То есть мы белая кость, понимаете? Мы как бы высшее человечество. И поэтому мы, как туристы, летим туда, где медицина откатывается, например, на 200 лет назад. Так там все эти инфекции, они существуют в той же естественной среде. Понимаете? И когда мне говорят, что полиомиелита не существует, я ухмыляюсь, потому что даже один случай полиомиелита выявленного, а он должен быть доказан, извините, а не просто у человека была болезнь. Так вот, вокруг него 100 человек болеют просто без паралитических форм, а инфицированы 1000. Потому что инфекция это дает паралич только в 1% случаев.
Человек приезжает в просветленную Индию, там такая культура, там йоги, брамины и так далее, а там, естественно, резервуары тяжелых болезней, которые говорят: «О, свежее мясо! Здравствуйте, здравствуйте, пища приехала, подвезли, в наш магазин приехал новый товар». Зашибись.
Да, именно так. Именно так. Естественный отбор. В данном случае, когда эти прививочники, в общем-то, начинают рассуждать на тему естественного здоровья, мы говорим, да, естественный отбор в этом случае тоже работает, потому что, по сути, такая, это не шутка.
Это очень жесткие слова вы говорите, Иван Вячеславович. Это Российский радиоуниверситет. Иван Вячеславович Коновалов, детский инфекционист. Дмитрий Кононыхин. Мы говорим о детских прививках, вообще о национальном календаре прививок. И явно, видимо, что у нас очень эмоциональный получается разговор, потому что и с одной стороны накипело, с другой стороны и родители сами дают обширный материал для того, чтобы понять, почему им там так страшно, почему они так и становятся иногда диссидентами, и как правильно со своими детьми обходиться, как дальше двигаться. Мы продолжим. Не переключайтесь, дальше будет только интересно.
Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин, наш гость, врач, детский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович Коновалов. И сегодня Иван Вячеславович просто жжет, потому что накипело. Мы говорим о детских прививках, мы говорим о том, как постоянно врач, практикующий инфекционист, сталкивается с последствиями родительского головотяпства и мракобесия. По-другому не скажешь. Причем это мракобесие не зависит от уровня образования, а иногда и наоборот. Потому что люди считают, что они знают больше, чем врач. И потому что у них 2-3 диплома в экономике, социологии, культурологии и так далее. А врач, ну что это врач? Иван Вячеславович, а как в таких просвещенных, высокообразованных средах может в таких обществах процветать такое мракобесие? Вот эта мифология вокруг прививок, она на чем основана?
Она основана первично, конечно, на том, что мы все очень хорошо живем. Вот не поверите. Если бы вокруг нас были бы легионы тех, кто болеют и умирают, как от коклюши 20% летальности до 5 лет было, от столбняка гигантская смертность, сепсис новорожденных, столбняк новорожденных, от кори, которая являлась на самом деле одной из самых страшных инфекций, до сих пор таковой является в странах Африки. Вы можете волонтером съездить в госпитале Красного Креста и посмотреть, что там происходит до сих пор, когда кори является чуть ли не одной из основных причин слепоты пожизненной, потому что кори у детей, она при дефиците витамина А может вызывать такое осложнение. И эти инфекции, они, получается, никуда не делись. Мы их сдерживаем как раз только за счет охвата вакцинации. И когда этот охват проседать начинает, а мы это наблюдали, например, при активных миграционных процессах в Европе, вот с, ну, где-то начала и середины 2000-х, я думаю, тут социологи лучше меня даже расскажут об этих процессах. И, собственно, в культуру, в ту же самую европейскую, пришла совершенно другая культура, которая не имела медицинской страховки и вакцинации, нисколько не была обременена. Поэтому мы сейчас расхлебываем плоды всего этого. К концу 2000-х пошла дикая заболеваемость кори, которая до сих пор продолжается, в том числе и в России. Потому что теория больших чисел работает очень просто. Вы возьмите наше население в 150 миллионов, ну, очень условно, да, и возьмите 1%. Мы получим сколько? 1,5 миллиона человек. Вот 1,5 миллиона человек – это всего 1%. Если 1% не охвачен вакцинацией, значит, он может болеть 1,5 миллиона человек. А кори – это вам не коронавирус. Если вспышка инфекции в подъезде, закрывают на карантин весь подъезд, потому что по вентиляции этот вирус распространяется, и там мыть рук не поможет. Там поможет только экстренная вакцинация, которую, хотя и разработали в 50-е, 60-е годы, и до сих пор та же самая советская вакцина от кори является одной из самых эффективных во всем мире. Поэтому эти мифы, понимаете, они связаны с тем, что мы вокруг чего-то не видим. У нас стало очень такое, знаете, бинарное восприятие мира. Я вижу только свой узкий круг, который заканчивается Фейсбуком, лентой новостей, которую я привык слушать, а другие новости я не слушаю. Мне неинтересно, потому что я понимаю, что меня там накручивают или пугают. Потому что после нашей передачи кто-то тоже скажет, что Коновалову лишь бы людей пугать, запугивать. Понимаете? Другое дело, статистика вещь упрямая, никто ее не отменял, поэтому вакцинировать нужно не всех, наверное, а только тех, кого вы хотите спасти. других у меня рецептов просто не существует. И возвращаясь к образованию человека, дело в том, что точно так же, как экономист не обязан разбираться в иммунологии, понимаете, точно так же многие врачи пытаются разбираться в экономике. И вот в этом очень большая проблема, что люди занимаются не тем, чем им должно бы вообще-то заниматься, они могут проконсультироваться со специалистом, но они консультируются очень часто не со специалистом, а со знакомым. И вот это уже очень большая задача, потому что если у человека, у экономиста есть знакомый хирург, я со всем уважением к хирургам, надо сказать, потому что многие из них, мои коллеги, они крайне положительно относятся к вакцинации. Но какой-то хирург может начать рассказывать про вакцинацию. И все. Мнение будет составлено.
Но тем не менее, Иван Вячеславович, у нас выросло как минимум несколько поколений ребят молодых. Они сейчас будут рожать детей, новые поколения. Они привыкли доверять соцсетям. Прежде всего, не телевидению, не радио, а вот они верят тому, что написано в интернете. А там есть просто не то, что сайты, гроздья сайтов, порталы, где вот эта информация, причем такого самого зловещего, вот такого, что рептилоиды задумали прививками задавить население, обеспечить бесплодие у маленьких девочек. Это очень любят, эту страшилку. Ведь народ все равно прислушивается. Люди же, всем интересно свое здоровье. А когда касается здоровья своего ребенка, все, все ограничители срываются, родители становятся просто на защиту своего младенца. И тут все, все барьеры пробиваются. Как правильно все-таки нам донести до родительского сообщества, что все-таки врач главный в данном случае?
Ну, смотрите, на самом деле, конечно, мировое сообщество понимает, что антипрививочное движение, его уже официально так называют, это не просто какие-то разрозненные мнения или мифы. Это консолидированное, абсолютно целеустремленное, финансируемое, причем движение, которое имеет очень большое количество людей, которые на этом зарабатывают очень большие деньги. Поверьте, проводя платные семинары на эти темы, они собирают под свои крыши, по сути, людей, ну, похожих в какой-то степени на сектантов. То есть они начинают противопоставлять себя какому-то общественному стандартному мнению, и в некоторых позициях, собственно, приверженность к вакцинации становится даже клеймом. Это, например, я встречаю в каких-нибудь частных детских садах, где, конечно, концентрируются такие дети, потому что они могут предъявлять меньшие требования к охвату по вакцинации. Но вы поймите, что происходит. Опять же, мы говорим о сегрегации конкретных социокультурных вот таких вот маленьких групп, которые объединены под какой-то эгидой. Когда к вам приходит антипрививочник, его цель не привить своего ребенка, его цель доказать вам, в том числе врачу, что прививки зло. Это очень сильный ментальный такой напор. Поэтому Всемирная организация здравоохранения буквально 2 года назад предприняла масштабнейшую кампанию и объявила, что антивакцинальное движение является одной из 10 самых главных угроз человечеству. Самых главных, поверьте, это очень такое сильное заявление. Но, понимаете, даже в пандемию коронавируса, наблюдая, как скупают имбирь, туалетную бумагу и гречку, вот сейчас, да, уже мы можем наблюдать, что это смешно, но так люди действительно мыслят, к сожалению, глядят на других людей, поддаются панике. Весь мир, по сути, он в истерике, он невротизирован, он готов. Понимаете, он все время ушки на макушке держит для поиска новых каких-то вот историй, которые противоречат официальной позиции. Когда вы говорите о том, что люди верят интернету, мы опять сталкиваемся с тем, что интернет как таковой – это не источник, это инструмент. Источник информации – это всегда конкретные люди.
Иван Вячеславович, вот, да-да, если есть такие частные детские сады, которые явно относятся к людям с очень высоким уровнем достатка, простой вопрос. Там случаются вспышки?
Постоянно.
Инфекции.
Постоянно.
И вам приходится это расхлебывать?
Естественно. Потому что кто бы ни ругал полицию, когда человека, в общем-то, покалечат, он пойдет в полицию. Да, существуют другие социумы, которых не пойдут в полицию, а пойдут к тем ребятам, с которыми полиция борется. Но в целом, понимаете, когда начинается война, кто бы как ни ругал военных, все пойдут к военным. Когда болеет тяжело человек, кто бы как ни ругал медицину, все пойдут к врачам.
Мы говорили о вот этой реакции Всемирной организации здравоохранения, 10 вызовов будущему человечеству, когда уменьшается количество привитых людей, и вот этого охвата уже не хватает для того, чтобы сдерживать аппетиты, по-другому не скажешь, того микробного океана, на дне которого мы живем. Мы его просто, мы им дышим, он в нас, он постоянно, мы им пропитаны, в каждом из нас 3-4 килограмма микробов, это не считая гораздо большего численно количество вирусов. У нас есть микробиом, у нас вириом. Мы должны понимать, что врачи нам выстраивают нашу линию защиты. Мы находимся сейчас вот по календарю, прививочному календарю. Это у нас 3-4 года. Дальше мы, у нас впереди школа. Школа — это не детский сад. Это там все знают, что здравствуй жизнь, здравствуй парта, здравствуй домашнее задание, здравствуй распорядок. Достаточно гораздо жестче, чем в детском саду. Никто и так... Все по-другому. Как врачи к этому готовят детей?
Ну, собственно, именно по причине того, что в нашей стране все идут в школу в 6-7 лет, именно из-за этого у нас в национальном календаре в 6-7 лет проводится очередная, если она необходима, ревакцинация против туберкулеза и повторная прививка от кори, краснухи и паротита. Это связано не с тем, что ее нельзя вводить раньше, как некоторые в интернете, опять же, истерируют, потому что в некоторых странах она вводится в 3 или в 4 года. Ну, школы, да, вы знаете, в разных странах в разное время начинаются. У нас в 6-7 лет, поэтому необходимо всех построить и всем дать разрешение на посещение школы. Мы поговорим про нормальную школу, понимаете, да, общеобразовательную.
Конечно.
Лицензированную, так скажем, системой образования. И, соответственно, получив справку о том, что ребенок привит, он допускается к занятиям. Конечно, существуют правовые казусы, когда родители идут войной, и говорят, что, значит, они не обязаны прививать своего ребенка, но, по сути, они же угрожают окружающим. Потому что тот, кто не прививает своего ребенка, считает, что принимает решение только о нем. И вот в Америке же были неоднократно описаны случаи, да и, естественно, не только в Америке, там просто правовая система достаточно жестко обходится с источниками инфекции. Когда непривитый 4-летний приходил в стационар в плановом порядке, и с ним в очереди сидел малыш полугодовалый. Вот этот 4-летний не был от кори привит, и он заразил полугодовалого, потому что у него была стертая форма кори, а полугодовалый погиб. Так вот, полугодовалый-то защищен быть не мог, а 4-летний мог, но не был привит. И, собственно, виноваты стали, естественно, родители этого 4-летнего, потому что, по большому счету, они косвенно повлияли на то, что заразился маленький ребенок. Это вот как раз есть понятие коллективной ответственности. Вот то, о чем мы по пандемии сейчас очень хорошо увидели. Если ты думаешь только про себя, да, ты можешь привиться от чего-то не привиться, но ты отвечаешь за других. И в этом плане я с болью смотрю, когда врачи являются противниками прививки против гриппа. Ну, ребята, ну вы идете, например, работать в отделении недоношенных, глубоко недоношенных, или, например, кардиохирургия, где детям тяжелейшие операции на сердце проводят, и вы стертую форму гриппа приносите им, а они от этого погибают. Это же своя собственная ответственность за чужие жизни. Знайте, что прививка – это инструмент. Он должен быть в нужное время, в нужном месте, нужному человеку.
Российский радиоуниверситет, Иван Вячеславович Коновалов, детский инфекционист, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Мы говорили сегодня о прививках. Прививайтесь, несите ответственность не только за своих детей, но и за детей своих друзей и близких, знакомых и незнакомых. Мы живем в одном мире. Спасибо, будьте счастливы. Всего самого наилучшего. До свидания.
Всего доброго.